Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Илья Харламов. Напомню, наши контакты. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 и 2 WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал и приложение с названием «Радио Спутник» и весьма широким функционалом. Итак, Михаил Мишустин заявил, что Москва и Пекин готовы сообща противодействовать внешнему давлению, которое в конечном итоге обречено на провал. В китайском руководстве, в свою очередь, считают, что стороны сотрудничают в энергетике на основе уважения и взаимной выгоды. Напомню, 5 декабря страны ЕС, семерки и Австралия ввели в действие потолок цен на российскую нефть. В чем именно заключается взаимная выгода от сотрудничества России и Китая? Готов ли Пекин выступать на стороне Москвы в наиболее сложных, чувствительных международных вопросах, будем выяснять вместе с заместителем главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктором экономических наук, профессором Андреем Островским. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте я сошлюсь на слова Мишустина, процитирую их. Вот что сказал премьер. «Отношения России и Китая носят характер всеобъемлющего и стратегического партнерства. Мы уверенно и стабильно продвигаемся вперед по всем направлениям, даже в условиях кризисных явлений мировой экономики». Вот хотелось бы все-таки понять, ну, потому что много на самом деле спекуляций по поводу российских энергоносителей и позиции Китая по их покупке, да, что вот, дескать, он будет, ну, чуть ли не диктовать цену и, в общем, в основном извлекать для себя выгоду, а Россия будет в этом смысле несколько в уязвимом положении. Вот так ли это на самом деле? Будет ли Пекина пользоваться сложностями в такой геополитической ситуации, в роли современной России в нынешнем мире? Или же действительно будет все ровно так, как и говорит премьер? То есть взаимное уважение, взаимные интересы и взаимное процветание.
Ну, сразу могу сказать, что на рынке энергоносителей у России Китай не является единственным покупателем. То есть, ну, прежде всего, страны Евросоюза, они были всегда нашим главным покупателем, но сейчас, после событий последних 2-3 лет, ситуация существенно изменилась. Помимо на восточном рынке, если мы посмотрим на ситуацию, то страны, например, Корея, Япония, по сути дела, в стран Востока нефти особо нет. В Китае нефть есть, но ее недостаточно. Если мы берем на состояние нефти, нефтяного рынка в Китае, то я могу сразу сказать, что Китай в год добывал за прошлый год, за 2021 год добыл примерно 200 миллионов тонн нефти. Китаю нужно 750 миллионов тонн нефти, 550 миллионов тонн – это китайский импорт нефти из-за рубежа, из разных стран. И не только из России, в частности, вот из Саудовской Аравии и из других нефтепроизводящих стран. Россия реально продает Китаю 70-80 миллионов тонн нефти в год.
Из 550 импорта, я так понимаю, да, 70?
Да, из 550 импорта. То есть какое-то время Россия лидировала по этому показателю. За прошлый год, если брать данные по 2021 году, нас обогнала Саудовская Аравия по этому показателю.
Сейчас меняется как-то ситуация, и вот, знаете, вот в той же самой Европе же часто говорили, ну, мало что для этого делали в последние годы, что надо диверсифицировать поставщиков, да, не надо зависеть только от России, но там не полная, конечно, зависимость была, но весьма внушительная.
Ну, а от России, говоря, сколько России? Россия в Европу
давала... Ну, 40% газа же давала.
35% по потребности.
Но, тем не менее, вот они говорили, да, говорили, что и этого много. Я вот почему спрашиваю об этом.
Ну, много, но понимаете, сегодня что значит много? Узнаем, много или мало, вот через полгода мы узнаем, много это для Европы или мало. Поставки российской нефти и газа, насколько оказывает влияние на баланс потребления. Угу. Мне кажется, что оказывает, что многие страны Европы, они недооценивают вот это вот российские поставки энергоресурсов. Многие годы страны Восточной Европы жили за счет российских поставок и жили прекрасно. А сейчас ситуация изменилась. Что касается Китая, какое-то время Китай, поскольку уровень производства был невысокий, то той нефти, которую Китай добывал, это где-то примерно 150-200 миллионов тонн в год, вполне хватало. Однако, когда китайская экономика пошла в рост, и темпы экономического роста в конце 90-х, в начале нулевых годов в результате реформы стали составлять где-то 8-9, а то 10, а то и более процентов, выяснилось, что то, что энергоресурсов в Китае хронически не хватает. И поэтому Китай у нас покупает энергоресурсы в достаточно большом объеме. И не только у нас, и по всему миру.
Вот, Андрей Владимирович, можно я вопрос, да, сформулирую вопрос. Вы говорите о том, что в 2021 году 70 миллионов тонн импорта было российским из 550 миллионов. Вот да, будет ли Китай наращивать поставки из России, тем самым, ну, собственно говоря, попадая в большую зависимость? Ну, я, конечно, так это все гипотетически говорю.
От 550 миллионов тонн Китай будет увеличиваться поставки энергоресурсов, поскольку в Китае энергоресурсов не хватает. Вот, и будет покупать не только у России, но и у других стран. В частности, в основном Китай покупает у стран арабских стран. Но дело в том, что в Китае точка зрения такая, что мы не должны зависеть от арабских стран, поскольку возникает так называемая проблема Малукского пролива. Вот, потому что там легко очень перерезать этот поток, и Китай больше ориентирован на так называемые поставки по трубопроводу. Это в частности поставки из России прежде всего. Вот такая ситуация, если говорить. И Китай будет у нас покупать.
А вопрос цены, да, остается, естественно, актуальным. То есть, да, насколько это будет выгодно?
Здесь уже как раз обе стороны должны определяться, переговорщики, по какой цене, цена покупки, цена продажи, какая цена интересует Россию, какая цена Китай. И здесь в данном случае, если говорить, вот установила Европа не 60 миллионов тонн, 60 миллионов тонн, 60 долларов за тонну. И что это потолок. Ну, а если, например, цена на рынке другая, например, не соответствует. Мы, тем более, мы объяснили, что если страны Европы будут придерживаться этой цены, этой политики, то тогда в Европу мы вообще не будем поставлять нефть. И тогда получается, что мы нефть будем искать поставщиков на восточном рынке. Собственно, об этом мы говорили. Вот я, например, как китаевец, занимающийся долгое время этой темой, я говорил еще в нулевые годы, и в Европе в том числе выступал на конференции, говорил, что есть восточный рынок, и там потребности в нефти и природном газе очень высоки, потому что там этих месторождений крайне мало. И сейчас вот именно сложилась такая ситуация, что Россия как раз вынуждена поворачиваться на восток. То есть, говорит, и Россия будет поставлять на восток и нефть, и природный газ, и другие энергоресурсы.
Вот смотрите, можно тогда я сошлюсь теперь на представителя официального китайского МИДа Мао Нин. Спросили, значит, будет ли Пекин, ну или рассматривает ли вероятность того, что Пекин присоединится к вот этой схеме, связанной с потолком цен на российскую нефть. И вот что в МИДе китайском ответили. Я цитирую. Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды, взаимного выигрыша. А далее представитель МИДа китайского порекомендовал спрашивающим обратиться в компетентные ведомства. Но нельзя ли этот вопрос каким-то обтекаемым, вернее, ответ немножко обтекаемым считать? То есть будет ли Китай рассматривать такую вероятность или нет, на ваш взгляд, присоединение к потолку цен?
Ну, я думаю, что вряд ли, потому что потребности Китая в энергоресурсах, они достаточно велики. И, собственно говоря, мы же тоже поставили вопрос, что та страна, которая присоединится к потолку цен, она, собственно говоря, перестанет получать необходимые энергоресурсы. Но если говорить вообще о ситуации с энергоресурсами на российском рынке, а почему мы, в конце концов, можем направить потребление нефти и природного газа внутрь страны? Вот, то есть, и есть разные страны, помимо Евросоюза. Вот почему, собственно говоря, всегда найдутся страны, которые захотят покупать энергоресурсы, которых мне не хватает. Энергоресурсы – это такой товар, который всегда ликвиден на мировом рынке.
Вот просто, знаете, уже если не о Китае говорить, а об Индии, это другой наш стратегический партнер.
Индия такая ситуация.
Да, вот с точки зрения энергоресурсов, но есть заявление сегодня Анналены Бербок, ну уж не будем ее обсуждать, понятно, специфическая весьма госпожа, это глава все-таки МИДа, немецкого официального лица, она заявила о том, что Берлин рассчитывает, что Индия присоединится к этому самому потолку. Вот на ваш взгляд, это пустые расчеты? Или что-то понимаете, Запад будет предпринимать, чтобы вот втянуть в эту историю?
Нет, они рассчитывают. А дальше, значит, например, Япония заявляет о том, что они выйдут из Сахалина-1 и Сахалина-2. О чем это говорит? Вот я просто классический. Япония, казалось бы, страна, которая вообще всецело идет по рватере американской политики, ну, по вопросу об энергопотреблении, они говорят, а мы остаемся в Сахалин-1, Сахалин-2. Хотя, казалось бы, например, Эксон и Мобил ушли из Сахалина-1, Сахалин-2, а Япония осталась.
Потому что они не могут жить без энергоресурсов, потому что в Японии месторождений ни нефти, ни природного газа нет. Вот это вот Сахалин-1, Сахалин-2 закрывает какую-то часть, ну, до трети поставок энергоресурсов на японский рынок.
Если мы отойдем от сферы энергетики в целом, все-таки опять ориентируюсь на слова Михаила Мишустина, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пекина, поговорим о других вопросах. Вот, на ваш взгляд, позиция Китая будет меняться по каким-то голосованиям в ООН? Ну, мы знаем, что Китай там не поддерживает документы, которые против России направлены, скажем, но часто он воздерживается, да? Или же...
Да,
часто он воздерживается при инициативах России, часто поддерживает эти инициативы. Вот такая сбалансированная политика будет продолжаться или может, так сказать, маятник куда-то, так сказать, отклониться, скажем так?
Ну, последнее голосование, когда от России была принята резолюция, что Россия должна компенсировать Украине все вот эти вот ущерб, который она понесла в результате специальной военной операции, Китай здесь не просто воздержался, а проголосовал против. Вот. И надо сказать, что такая ситуация показывает изменение политики Китая. То есть Китай, китайское руководство прекрасно понимает, что если Китай должен поддерживать Россию в данном случае, потому что сейчас разделаются с Россией Запад, а потом приступит и Китай. Тем более, что Соединенные Штаты Америки и в Европе последовали заявление о том, что Китай является их тоже стратегическим противником. И что вот этот темп экономического роста Китая совершенно не нужен. Что они оказывают серьезную конкуренцию Западу на мировом рынке.
Ну да, это зафиксировано, собственно говоря, в ряде официальных документов американских. В завершение, вот какой вопрос. Вы уже упомянули о том, что, ну, в отличие от того, что происходило лет 10 назад, конечно, рост китайской экономики замедлился. Вот может ли какое-то существенное влияние на возобновление прежней динамики оказать сотрудничество в этой, в энергетической сфере с Россией? Или, в принципе, какие-то другие уже механизмы Китая нужны?
Ну, прежней динамики по 7-8% в год вряд ли будет. И в свое время, еще несколько лет назад, Си Цзиньпин во время посещения провинции Хэнань сделал заявление о том, что Китай должен привыкнуть к ситуации новой нормальности. Что-то Синчантай по-китайски. Что значит? Это такой по-китайски термин Синчантай. Это означает, что высоких темпов экономического роста таких уже больше не будет в силу того, что Китай и так огромный объем экономики, что вот эти 8-9% не будет. Надо ориентироваться на 4-5% годовых. Вот. Но дело в том, что поскольку сам объем китайской экономики уже достаточно существенный, вот, то и эти 4-5% это довольно высокие показатели. И вот эти вот проценты Китай будет добиваться. И, собственно говоря, он показали материалы 20-го съезда КПК. Это вот темпы роста, они будут сохраняться. Ну, не такие большие, как были, но где-то вот на уровне 4-5%. Но в этом году будет поменьше из-за, скажем так, вот этой вот ситуации, которая связана с ковидом, так называемая политика нулевой терпимости к ковиду. Но, тем не менее, я думаю, что положительные темпы роста будут где-то около между 3-4% в год. В конце 2022 года Китай получит эти показатели.
Ну что ж, вот, это и, тоже неплохо. Спасибо вам большое за
заместитель. Китая, если говорить о состоянии китайской экономики, она вообще находится, если сравнить с нашей Россией, то они опережают нас намного, ну, в 10 раз по объему, по показателям валового внутреннего продукта.
Ну а да, ну хоть 3-4%, но все-таки это рост. Да, спасибо большое. Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.